«Знаешь, Влад, я, кажется, начинаю жалеть, что с тобой связался», — сказал Широков. «Фонд и партия — разные вещи. Мы переходим границу. Раньше были только деньги, теперь...»
«Теперь большие деньги, Михаил Михайлович», — сказал Нуркин. «Мы же в политику не лезем, и все это понимают. Просто урожаи на нашем огородике будут обильней. А чужого огородника нам не надо.
Урожаи», — буркнул Широков. «Геморрои у нас будут. Таких, что жопы не хватит, я чувствую».
«Уже рано, Михаил Михайлович, еще не доехали».
Широков хотел ответить что-нибудь резкое, но поленился. Этот выскочка наглел на глазах, естественно и неудержимо. Широков и не особенно-то сопротивлялся. Из бухгалтеров да в заместителя председателя, у кого ж головенка не закружится. «Надо будет его сплавить куда-нибудь», — решил он. «Вот пройдем организационный период, все утрясем, и чао, бомбина». 45-летний бомбина что-то себе мурлыкал и покачивал ножкой, благо пространство Линкольна это позволяло. За окнами неслись прокопченные деревья с высокими кронами. Нижние ветки не выдерживали шоссейной экологии и, высыхая, шли на дрова для многочисленных шашлычных. Охранник за звуконепроницаемой перегородкой провожал взглядом каждый мангал и тревожно шевелился.
«Не кормят его, что ли?» — раздраженно подумал Нуркин.
Из всех достоинств секьюрити имел лишь большой бритый череп и лицензию на ношение оружия. Как специалист он был полный ноль, и Нуркин, понатаревший в вопросах личной безопасности, уговаривал Широкова оставить детину в офисе. Михаил Михайлович, любивший проявлять принципиальность в мелочах, настоял на своем. Не то чтобы он кому-то не доверял или кого-то боялся, просто из художественной литературы Широков знал, что на бандитскую стрелку желательно выезжать толпой. Четвертый в толпе был водитель, смышленный малый, вовремя покинувший какой-то ведомственный гараж. Нуркин присматривался к нему уже несколько дней. «Преданный человек дорого стоит».
«Долго еще?» — капризно спросил Широков, включив переговорное устройство.
«Почти приехали, Михаил Михайлович», — отозвался водитель. 20-й столбик.
«Ох, не надо бы», — сказал он, отпуская кнопку.
«Надо, надо, Михайлович», — заверил Нуркин. «Сумма посильная, нас это не разорит, зато крепкий сон и здоровый аппетит. О, стихи получились. И потом, Михайлович, это же связи. Они в нашем продвижении заинтересованы, для них это престиж. Не каждая группировка партию имеет».
«То-то и оно, что имеет.
У вас сегодня какая-то гомосексуальная тематика. Не вздумайте при них такие каламбуры отпускать.
Ну что они, совсем пещерные, одна блатота?
Если так переживаете, могли бы в офисе подождать, я ведь предлагал».
Широков промокнул губы платком и отвернулся. Этот бухгалтер был слишком прыток, чтобы удовлетвориться малым. Подтянет одеяло на себя, обязательно подтянет. Расстаться, и чем скорее, тем лучше.
24-й километр, предупредил водитель.
Нуркин и сам уже видел. На обочине стоял угловатый джип болотного цвета, из которого торчала мускулистая рука. Рука призывно махнула, и водитель, не останавливаясь, проехал дальше. Сзади невесть откуда появился вишневый БМВ. Обогнув Линкольн, он дважды мигнул поворотниками. Через несколько километров они свернули. Название на проржавевшем указателе Нуркину разглядеть не удалось, но дорога была хорошая, асфальтированная. Миновав маленький мост со свежевыкрашенным шлагбаумом, экскорт вкатил в дачный поселок. О том, что это именно поселок, а не парк и не заповедник, Нуркин догадался лишь, когда заметил череду высоких заборов. Кругом росли огромные сосны, и было непонятно, каким образом здесь что-то построили, не повредив деревьев. Дощатые ограды тянулись на многие метры, и каждый участок занимал никак не меньше 50 соток. БМВ встал у темно-зеленых ворот и просигналил. За распахнувшимися створками возник добротный бревенчатый дом в 2 этажа с мансардой и открытой верандой. Слухи о разнузданном бытие преступных авторитетов оказались сильно преувеличенными. Ни фонтанов, ни павлинов, ни голых негритянок на участке не наблюдалось. Напротив, все выглядело весьма почтенно. Беседка в ползучих растениях, выложенный обычной плиткой дорожки и фантастической красоты цветник. Даже пресловутые боевики были похожи на любимых племянников какого-то дряхлого лауреата. Охранник широко вылез из машины и долго вертел башкой, пытаясь сообразить, чем он здесь может быть полезен. К нему подошел загорелый парень в полосатой тенниске и довольно вежливо предложил сдать пистолет. Охранник подумал еще немного и, нагнувшись к окну, сказал: «Михаил Михайлович, я вам выходить не советую».
«Ты что, белины объелся?» — прошипел Нуркин. «Нахера мы сюда тащились? Михалыч, рассчитай этого урода и пусть возвращается пешком».
Он, решительно открыл дверцу и, позволив себя обыскать, зашагал к беседке. Опыта общения с ворами он практически не имел, но считал, что со всяким человеком следует вести себя достойно. К тому же маэстро показался ему нормальным, даже воспитанным, по крайней мере, по телефону. В беседке, причудливо сплетенной из тонких реек, сидели двое. Он поздоровался с маэстро, тот ответил доброжелательно, но сдержанно. «Главный здесь не он», — мгновенно учуял Нуркин. Второй, увлеченно читавший газету, встряхнул листы и медленно, неестественно медленно положил их на колени. Нуркин повернулся к нему и, раскрыв рот, опустился на лавочку. Они смотрели друг на друга так долго, что маэстро почувствовал себя лишним. Он тактично кхекнул и, дождавшись взгляда Нуркина, пояснил: «Идея сотрудничества с вашей партией нам понравилась, но курировать буду не я. Вот, пожалуйста», — он показал на соседа с газеты, — «имен вам знать ни к чему, просто штаб».
«Штаб», —
зачарованно произнес Нуркин, возвращаясь взглядом ко второму. «Очень приятно».
«Пошли», — сказал тот и повел его к веранде.
Маэстро и охранникам он движением ладони велел остаться на месте. Нуркин поднялся на крыльцо и, увидев растерянного Михаила Михайловича, повторил начальственный жест штаба.
«Саша», — сказал он, зайдя в комнату.
«Влад!
Саша Штаб, ты здесь?
И ты? Как?
Ополчение! Все-таки они меня достали!
А я?
Ты не помнишь?
Да смутно. Летели, кажется, на переговоры в Пхеньян, что-то с двигателями.
У тебя парашют не раскрылся, а меня через неделю хлопнули. Так что страна без руководства».
«Все, как я думал. Жизнь после смерти», — пробормотал Немоляев
и, усадив Нуркина за накрытый стол, добавил:
«Вот он, ад».
«Да».
Нуркин повертел за горлышки разномастные бутылки и воткнул в икорницу столовую ложку.
«Ад, Сашок, это когда в говне барахтаешься. Вот как я. Бухгалтер, шестерка, тьфу».
«Не жалься, Влад. Я последний срок на севере отбывал. Поселок Торосный. На карте не ищи, нету. Отморозил все, что можно и нельзя. А твое положение поправимо. Да ты и сам. Никакой ты, допустим, не бухгалтер, Владя».
«Эта песня долгая», — отмахнулся Нуркин, наваливая себе в тарелку салатов.
«Но ведь начал же. А что, Влад, прорвемся? Получится, а?»
Немоляев вдруг загорячился и, плеснув по рюмочке коньяка, навис над столом.
«Получится, Влад. С твоими мозгами, а? Мы наш, мы новый. Там построили, здесь построим, я помогу».
«А сам?»
«При моей-то анкете. Анкета у тебя и в том слое была неважная», — равнодушно ответил Нуркин.
«Ну ты и волчара»,
— притворно озлобился Немоляев.
«Досье собирал? На кого?
Штаб этим не занимается?»
«Дурацкая кличка. А поменять нельзя. У нас все строго».
«Так».
Нуркин торопливо доживал и хлопнул себя по ногам.
«Давай еще по одной и к делу». «За нас, не чокаясь», — пошутил Немоляев,
но выпили действительно не чокаясь.
«Что там за чучело с тобой приехало?»
«Заместитель бывшего шефа, бывшего фонда. Он ему родственником приходится по материнской линии. Но шеф его и пригрел. А вообще тюфяк, он нам не нужен.
Вопрос решен.
Только не сразу и как-нибудь естественным путем. Авторитетом партии рисковать нельзя.
Обижаешь. Мы тебе не быки с оптового рынка. Мы сами в авторитете.
Кстати, сюда больше не приезжай. Встречаться в Москве будем. Места подходящие есть.
А ты всерьез со мной идти собрался? Или ностальгия гложет?
Подумай, Саша, зачем тебе политика? У тебя же и так полная чаша. Любого можешь задавить, купить, перепродать, трахнуть, бараний рог согнуть. Да что тебе еще от жизни надо?
Это говорит премьер. Мы ведь с тобой романтики, Влад, большие романтики.
Иначе не замутили бы всю ту историю.
А ты мне втираешь просиницу в руках. Купить, трахнуть, а планы? Наши с тобой планы, Влад. Порядок, справедливость, прогресс.
И ты, вор в законе, согласен быть помощником простого бухгалтера?
Это для них ты простой. Я-то знаю. Ты же во все учебники попадешь. Надо только до конца довести. Там не дали, здесь мы умнее будем. Учтем ошибки. Это даже хорошо, что...
Немоляева прервал нежный звонок мобильника, и он, оставив новую рюмку, недовольно ответил. Трубки говорили долго, больше 5 минут. Он молча слушал и хмурился. Нуркин закинул в рот пару маслин и подошел к окну. Маэстро с Широковым толковали в беседке, там тоже накрыли маленький круглый столик, и Широков, босс недоделанный, жрал что-то прямо руками. Обычные окна при ближайшем рассмотрении оказались стеклопакетами. Люди во дворе двигали губами, но в дом звуки не проникали. Кроме окон все было натуральное. Деревянная лестница на второй этаж, гобелен с пастушками, старая однозарядная винтовка, рядом шашка в ободранных ножнах.
«Извини, задолбали меня эти братки», — сказал в спину Немоляев. «А шашка понравилась? Дедова. Он у меня красным командиром был». Не думал, наверное, что внучок с пути собьется.
А там, в том слое?
Тоже. Представляешь, там я про него почти ничего не знал. Ну, лихой мужик с орденами, фотография в альбоме. А здесь всю его биографию помню. И про ранение, и как из плена бежал. Я это к чему говорю? У нас с тобой жизненного опыта теперь в 2 раза больше. И дерьма тоже.
Нуркин вернулся к столу и густо намазал на хлеб черные икры.
«Сдается мне, Сашок, народное ополчение, от которого нам покоя не было, сюда вместе с нами приползло. У меня, между прочим, сестру недавно подчикали. Сестра не родная, и стерва была порядочная, а все же напряг. Мешать они нам будут. Я в курсе. И по черному списку они плотно поработали. Твоя фамилия в газете мелькала».
«Читал», — скривился Нуркин.
«Это еще ничего, лишь бы дальше не распространялось. Такая реклама нам не нужна. Связи с психами — это как секс с животными. Не отмоешься потом. Найти бы сволочей».
«Уже», —
гордо улыбаясь, сообщил Немоляев.
«Кто?»
«Еремин Петр, сотник. Слышал про такого?
Мне еще сотников помнить.
Подержал я его неделю в подвале, а сам тем временем справочки навел. Сначала уверенности не было, мало ли, безбашенных бродит. Потом убедился. Он перекинутый, как и мой. Я ему для наживки жену с киндером показывал. Он даже не сильно притворялся. Они ему никто, потому что он не отсюда. Надеюсь, он еще жив? Ну, если под машину не попал, то да».
«Не понял, он где?»
«В Москве где-то, на воле».
Нуркин набрал воздуха для матерной тирады, но, прищурившись, поднял глаза к потолку и задумчиво почесал ухо.
«М-м-м. И что за схема?
Он здесь не один?»
«Есть второй, Константин Роговцев. Кем он был у нас, я не знаю. Видимо, фигура помельче, но тоже профессионал. Насчет других пока неизвестно. Главное, если их нет сейчас, это не значит, что они не появятся в будущем. И ты отпустил этого Еремина, чтобы он создал ополчение номер 2. Ну, чтобы не вылавливать их, как пискарей, а накрыть всех сразу.
Наблюдение?
Ни в коем случае. Он калач тертый, слежку наверняка учует. Пусть погуляет. Когда банду соберет, себя самого и выдаст.
И как ты его оформил? Из подвала на свободу побег?
Покушение, ухмыльнулся Немоляев, картинно стряхивая с плеч пылинки. Я ему себя заказал. Хотел лично проверить квалификацию. Мыслит он нестандартно, это плохо. Зато у него с памятью не все благополучно.
Немоляев допил коньяк и, присев у лестницы, развернул одну из ступенек вокруг оси.
«От тебя секретов нет», — сказал он. «Вот, почитай».
Нуркин взял у него карманный дневник в кожаном переплете и открыл на закладке. «Сперва пожри. Ты, Петр Еремин, твои друзья, люди из народного ополчения. Я никого не видел. Враги. Члены чрезвычайного правительства и их подручные».
«Ну что ж, коротко и ясно. Каждое утро ему приходится повторять все сначала.
Ты уверен?»
«Ну зачем тогда эта запись? Нас с тобой с толку сбить?»
«Да слишком сложно. Если исходить из того, что соперник считает на 20 шагов вперед, лучше сразу сдаться.
Теперь конкретики. Чем я могу посодействовать?»
«В Минюсте завязки имеются?»
«Везде имеются.
С регистрацией у нас все чисто, но проконтролировать не мешало бы.
Ненавязчиво так, без давления. Не учи. Что еще?»
«Я вообще-то просить ничего не собирался. У бандитов обычно только одного просят, чтобы не стреляли.
Ну, мне пора, а то сомневаться начнут и твои, и мои».
«Мои никогда не сомневаются».
«Ну чего ты к словам цепляешься? В тюрьме научился?»
«На тюрьме Влад так учит, что...»
«Ай, да хрен с ней, посиди еще, а!»
«Спасибо, Саша, не могу. В следующий раз обязательно. А сегодня лететь надо, у меня после обеда презентация».
«Где?»
«В американском посольстве, так маленький балаганчик. Не спрашивай, по телевизору увидишь».
«Ну, коли надо, держи телефон. Днем и ночью», — сказал Немоляев, протягивая синюю карточку с одними цифрами.
«И ты не стесняйся», — Нуркин вручил ему свежеотпечатанную визитку и крепко пожал руку. Маэстро из беседки исчез, вместо него в ней отирался крупноголовый охранник. Широков продолжал трапезничать. Охраннику, судя по голодным глазам, не перепало.
«Наелся? Едем домой».
Широков, отодвинув блюдо, пошел навстречу, но Нуркин свернул к Линкольну. Чтобы его догнать, лидеру партии пришлось перейти на трусцу.
«Как там?» — осведомился Широков.
«Все нормально, Миша, иди в машину».
«Что ж ты без меня?» — прошептал он, прикрывая лоснящие губы. «А я тут пока с этим маэстро почву разведывал. Так он обещал».
«К тачке иди, говорю», — крикнул Нуркин.
Охранник бегом распахнул дверцу, и Широков почти упал в салон. В бухгалтере он сомневался с самого начала, но не предполагал, что все случится настолько быстро. Еще не мог понять, откуда у бухгалтера взялась такая хватка.
«Совсем забыли», — обратился Нуркин к Немоляеву. «Сколько денег с меня брать будешь?»
«За что?»
«За крышу».
«Не волнуйся», — смеясь ответил тот. «Потом расплатишься».
Нуркин улыбнулся, но, сев в машину, тут же нахмурился. Двойной жизненный опыт подсказывал: потом, как правило, бывает дороже.